13 часов 5 минут. Здравствуйте, мы начинаем сегодняшнюю линейку дневных эфиров. Прямой эфир. Меня зовут Владимир Соколов, Антон Мелехин за звукорежиссерским пультом. И у нас сегодня в гостях Александр Абрамович Грузберг, переводчик, ученый, филолог, доцент Пермского педагогического университета. Да, я никак эти буквы не научусь расшифровывать правильно. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Ну, пока мы с вами ехали сюда, вы сказали, что вас уже одолели журналисты. Премьера, как только выходит премьера по Толкину, так сразу же просыпается интерес к человеку. Человеку, который перевел очень много, продолжает переводить. И, в общем-то, автор перевода книги «Властелин колец». В каком-то году случилось, Александр?
Перевод «Властелина колец» был сделан в 1976 году.
Это первый перевод?
Это первый перевод на русский язык.
И книга вышла?
А вышел в печати этот перевод мой только в 2002 году.
А до этого выходило как это все? В самиздате это было?
В самиздате он был очень широко распространен.
Вот смотрите, 90-й год, 91-й, наверное, студенческое общежитие, я учился в университете, у нас ходила книга самиздатовская.
Возможно, это был мой перевод.
Перевод Толкина, Толстая.
Если самиздат, то мой,
да,
перевод.
Да, самиздат был. Толстая книга, перевод, которая давалась на ночь. Mm-hmm. Значит, понятно. Один человек, одна ночь. И вот у нас было в комнате 4 человека, 4 ночи она у нас жила. Скажите, как она к вам попала тогда? Откуда вы взяли вообще эту книгу?
Я хочу сказать, что я после того, как я перевел роман, и он ушел в самиздат, я много раз встречал его, ну, в квартирах любителей фантастики, стоят толстые приплетенные томики, Толкин, «Властелин колец», я смотрю, а это мой перевод. Я ни разу не признавался в этом, но мой перевод был распространен очень широко. Когда у нас появился в семье первый компьютер, мы выяснили, что там забит перевод Толкина. Я посмотрел, это был мой перевод.
Вот так вот перевод у вас.
То есть известность была, но всегда говорили, а неизвестный переводчик. В печати широко обсуждалось, это был неизвестный переводчик, только потом выяснилось.
То есть еще не было Арсеньева тогда?
Не было.
Скажите, вы идете как Д. Арсеньев?
Вы задали два вопроса.
Да.
Первый вопрос – это как я попал мне в руки,
да,
Толкин.
Да, 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 да.
А второй – это по поводу Арсеньева.
Да, ну давайте сначала мы все-таки хронологию соблюдем.
Давайте.
Откуда взялась эта книга? Я понимаю, в то время его мало кто знал, наверное.
По поводу этого я вам расскажу одну замечательную историю, по поводу того, что никто не знал тогда Толкина. Значит, я активно занимался наукой. У меня вышло несколько книг по языкознанию, много статей. Я часто ездил в Москву в командировку. И, к сожалению или к радости, я отправлялся в библиотеку иностранной литературы. Там в каталоге три ящика были полны англоязычной фантастикой. И вот я последовательно заказывал все эти книги и просматривал их. Мне нужно было определить, интересно это или неинтересно, будет мне интересно читать или нет. И вот там я наткнулся на книжку Толкина «Властелин колец». Это было прижизненное издание в трех томах. И когда я прочел первые две страницы, я сразу понял, что это не фантастика, это большая настоящая литература.
Подождите. Не фантастика,
нет,
а литература?
Нет, в смысле, не легкая фантастика, не чтиво. Угу. А настоящая литература, то, что называют мейнстрим. Вот. Тогда в библиотеке иностранной литературы была такая небольшая лаборатория, и можно было заказать микрофильм книги. Ну, это стоило какие-то деньги, да, делали заказ. Через месяц, через два приходила по почте пленка. Эту пленку нужно было распечатать, и потом уже можно было читать. Вот я заказал Толкина в 1976 году, ко мне пришла пленка, мне напечатали с негатива, значит, страницы, и я начал работать. Я сначала прочел, естественно, иначе нельзя работать. Надо прочесть сначала до конца. Когда я прочитал, я понял, что это выдающееся произведение. И мне очень захотелось, прежде всего, чтобы эту книгу прочитали мои дети. Они были тогда школьниками. 8-й класс, 9-й класс, вот такой возраст. Я думал, что как раз в это время они должны прочитать Толкина. Потом, может быть, он выйдет, и будет несколько поздно. И я переводил роман главным образом, чтобы они прочитали. Вот они прочитали и увлеклись, и до сих пор они увлекаются этим романом. Юля перевела стихи, я сделал подсрочник, она перевела стихи, они были... Кстати,
ваша дочь Юлия Баталина.
Да, она моя дочь Юлия Баталина. Она написала несколько статей об этом романе, они тоже опубликованы. То есть она в каком-то смысле увлеклась пожизненно Толкиным. Вот, вот так это произошло.
В той книге стихи были, вот которые...
Конечно.
Да, мы читали. Кто переводил стихи вот тогда?
Я не знаю, несколько авторов перевода, но если это перевод самиздатовский, тогда это Юлины стихи, Юлины переводы.
Отличный перевод.
Да, мне тоже нравилось. Дело в том, что она не совсем точно передавала содержание, но очень точно, очень хорошо передала поэзию, чувства. Вот это у нее очень хорошо получилось. Мне до сих пор нравятся ее переводы.
Совершенно согласен. Стихи очень красивые получились у нее. Ну, вы перевели, в каком виде это все было? Это было на машинке отпечатано?
Это была колоссального объема рукопись. Я писал на странице от руки. Вот толстенная рукопись, она у меня до сих пор лежит, я думаю, что мне с ней делать. Вот это огромная была рукопись. Ну, потом меня взял ее один человек, перепечатал на машинке, и она ушла в самиздат. Но рукопись у меня до сих пор лежит.
То есть вот таким вот образом она вышла за пределы вашей квартиры.
Да,
кто-то взял и
верно.
Перепечатал.
Да,
потом
да.
ее еще раз перепечатал.
Ну, конечно.
Еще раз потом... перепечатал.
Да,
я помню, это была очень толстая штука,
ну,
которую
конечно,
приносили.
Там 60 листов авторских.
Авторских
листов. 60 листов.
Понятно, понятно. Стихи Юлия Баталина, а потом переводы потом последующие выходили. Там ваш перевод уже не использовался.
Нет, нет.
Нет. И ваше вышло, вы говорите, в 2002 году.
В Екатеринбургском издательстве, да, у «Фактория».
Давайте теперь про Арсеньева. Вы были у нас в программе «Биография». Вы рассказывали, откуда взялся Арсеньев. Давайте, может быть, кто-то не слышал, напомним, откуда этот псевдоним у вас.
Я много лет занимался переводом. Но это было мое хобби. Я переводил то, что мне нравилось. Рукописи я складывал в стол. Давал читать, я не скрывал, что я это делаю. И очень многие мои друзья, особенно дети, которые пользовались моей библиотекой и перечитали там всю фантастику, они читали эти переводы. Потом они выросли, стали взрослыми. И когда появилась возможность в 90-м году или в 91-м, когда отменили цензуру и появилась возможность создавать частные издательства, они организовали такое издательство. Среди них был Миша Шаламов, он тогда был известным фантастом, он сейчас в журналистике работает в Перми. И они организовали издательство, которое называлось «Янус». Пришли ко мне и сказали, давайте мы будем печатать ваши переводы. Я сказал, да вы что, ребята, кому моим переводы нужны? Несерьезное это дело. Да нет, давайте мы напечатаем. Ну, уговорили. Я говорю, хорошо, как подписать? Только не моей фамилии. Я говорю, я человек серьезный, у меня серьезные книги, словарь вот вышел мой. Не хочу. Подпишите. А как подписать? И тут передо мной лежит газета, я вижу, и в ней статья, подписанная М. Романова. Я знаю, что это статья моей дочери, потому что по советским правилам журналист не имел права в одном номере газеты или журнала печатать несколько статей. Если печатаешь, то под псевдонимом. Одну под своей статьей, а вторую под псевдонимом. И вот у нее статья под псевдонимом М. Романова. Я знаю, что это означает. У моей дочери старший сын, мой внук, Роман. То есть это означает «мама Романа», «Романова мама». Я думаю, ну, у меня же только что появился второй внук, его зовут Арсений. Так почему же о нем забывать? Я говорю, напишите «Д. Арсеньев». Это будет означать «Дед Арсения». Арсеньев – дед. Вот так возник этот псевдоним.
Да, да. Я видел где-то в интернете Дмитрия, не помню отчество, Арсеньев.
Дмитрий Сергеевич Арсеньев, я тоже видел.
Да, Сергей
Арсеньев. Писатель, откуда они взяли, где они это придумали?
Велика фантазия.
Не знаю.
Я хочу напомнить наш эфир на ICQ, куда вы можете писать свои вопросы, 404-582-017. Можете позвонить к нам в прямой эфир и задать их по телефону 2066-066. Скажите... У вас много переводов. Я вот зашел на сайт, нашел в интернете, где масса книг. Я смотрю, некоторые обложки мне знакомы, потому что эти книги стоят у меня дома. В вашем переводе «Властелин колец» — это одна из книг. Это не первая книга ваша? Это не первый ваш перевод?
Нет,
первый.
Конечно.
Нет. И далеко не последний, и вы сейчас продолжаете переводить. А для вас... Как-то выделяется эта книга из общей массы, кроме того, что...
Безусловно.
К вам повышено внимание. Чем?
Безусловно. Ну, просто это одна из лучших книг вообще, которые я перевел. Это действительно большая литература. Это один из великих писателей 20 века. А переводить великого писателя, это, знаете, в историю попадаешь.
Еще бы. Вы уже попали. Что-то еще можете назвать? Что-то такое же? Значительное для вас.
По масштабу,
по значению. Может быть, по эмоциям, которые вы испытали, когда взяли в руки эту книгу,
нет,
почитали.
Нет. Нет.
То есть это...
Я переводил много хороших романов, фантастических, бестселлеров, очень известных, очень добротных, и мне они нравятся, но сравниться с Толкиным ничего не может.
Вот так вот. Скажите, вы видели экранизацию, да, Джексоновскую?
Да, видел.
Как вам?
Мне понравилось.
Вы видели этих героев такими же?
Я как-то об этом не думал. Нет, не знаю. Мне понравилось то, что я увидел. Мне было, конечно, очень любопытно посмотреть, потому что я хорошо знаю Толкина, я знаю все тонкости. Мне было любопытно, как они там все выйдут. Я доволен.
Не разочаровал?
Нет.
Это крайне редко бывает, согласитесь?
Когда редко, согласен.
После книги смотришь фильм...
Согласен. Очень редко бывает,
очень редко,
что совпадало твое восприятие с... Ну, нельзя сказать, что совпадало. Нельзя сказать. Но, во всяком случае, понравилось.
Как вам... В ICQ у нас вопрос. Как вам современная литература? Вот я понимаю так, что, может быть, имеется в виду произведения современных писателей, может быть, современных фантастов. Вырождаются людишки, нет, лучше становится, другое время. Как вот, как-то можете разделить, вот, что было тогда и что сейчас?
Ну, во-первых, я должен, к сожалению, сказать, что я в последнее время читаю мало. Как в анекдоте. Я не читатель, я переводчик.
Ну, может быть, из того, что вы переводите, есть у вас что-то?
Нет, то, что я перевожу, я, конечно... Нет, это об этом не будем говорить. Я перевожу, я теперь профессионал. Мне заказывает издательство, я перевожу. Часто то, что я перевожу, мне не нравится. Я все равно перевожу, потому что мне за это платят. Я на это живу. Если бы я... переводил для собственного удовольствия, а бы взял совсем другие книги и работал бы не так быстро, как сейчас, а гораздо медленнее. Получаю удовольствие. Но удовольствие нужно наслаждаться, нужно растягивать. Так вот, раньше у произведения, ну, скажем, если речь идет о фантастике, и не только о фантастике, у произведения был гораздо более трудный путь к читателю. Очень трудно было напечатать книгу, рассказ. Было много препятствий, прежде всего цензура и другие препятствия. Но это, между прочим, приводило к тому, что качество было повыше. Сейчас качество литературы в целом и фантастики в том числе снизилось. Приходится это признавать. Снизилось. Стало больше по количеству, несравненно больше. Но по качеству несколько хуже.
Может быть, в этой массе произведений просто теряется.
Очень
теряется.
Может быть.
Может быть, их столько же.
Да, может быть. На полках стоят сотни книг. Читатель в страшно трудном положении, потому что книжка выходит тиражом 2000-3000 экземпляров. Она оседает в Москве, в Петербурге, сюда почти не доходит. Найти что-то, что тебе нравится, трудно. Вы знаете, я читаю и современную литературу, и нашу, и зарубежную. Не так много, как мне бы хотелось, но читаю. Есть писатели, которые мне чрезвычайно нравятся. Ну, то, что мне не нравится, я не читаю.
Но переводить все равно приходится, потому что, слава богу, что тогда, когда вам попался в руки Толкин, вы, наверное, еще не делали, да, платных переводов?
Нет, конечно.
А то, может быть, у вас бы на него и не хватило времени.
Нет, конечно, я не делал тогда платных переводов. Я вообще не думал о том, что эти переводы кому-то еще понадобятся. Смешно.
Сейчас вы занимаетесь только переводами.
Ну, у меня...
Свою деятельность в ВУЗе?
Нет, я еще работаю в ВУЗе. Еще полгода, наверное, буду работать в ВУЗе, вести занятия со студентами. Но в основном я, да, занимаюсь переводами.
Вы переводили книгу. Тут есть вопрос, каким вы видели персонажей, Васики у вас спрашивают. Я, правда, не знаю, может быть, вы понимаете... Про Толкина, про Толкина. Все про Толкина, да. Ну, в общем-то, мы спросили про экранизацию. Вы говорите, что это оно и есть.
Нет, я не могу сказать, что это оно и есть. Я говорю еще раз. Мне понравилось то, как там было. Я видел Толкина, конечно, вот, понимаете, когда впервые «Хоббита» опубликовали, там были замечательные рисунки. И «Хоббит» был изображен в виде Леонова. Вот этот знаменитый портрет «Хоббита» Бильбо Бэггинса, это был портрет Евгения Леонова. Вот таким я себе представлял.
Похож, похож, наверное, да.
Да он не похож, там действительно взяли портрет Леонова. Художник нарисовал с Леонова.
А вот эти карты, которые...
Карты эти все есть у Толкина. Я их очень много и долго изучал. Они очень тщательно разработаны. Вообще, Толкин невероятно тщательно работал над текстом. У него все ниточки связываются. Нет никаких противоречий, ничего. И карты в том числе тоже очень тщательно разработаны, интересны, их там много. Их, конечно, надо смотреть, когда читаешь.
Надо смотреть, это интересно, да, действительно. Да. Ну, правильно, если он описывает целый мир, так у него есть все. Все связано. По сике вопрос. Человек учится на переводчика, мечтает переводить книги. Ваш совет.
Что сказать?
Да, скажите что-нибудь.
Я могу сказать вот что. Мне несколько раз подходили люди и говорили, что они обижены, они хорошо знают английский язык, они переводят, они предъявляют свои переводы, а их не печатают. Я им говорю, вы знаете, чтобы переводить, недостаточно хорошо знать английский язык. Прежде всего, нужно знать русский язык. Нужно уметь выражать свои мысли на родном языке. Вот тогда у вас может получиться и перевод хороший. Может быть, надо заниматься своим родным языком, развивать его.
Может быть, не только в этом дело. Может быть, конкуренция высока просто еще.
Раньше конкуренция была гораздо выше.
Выше, вы хотите сказать?
Гораздо выше. Вот в советское время переводчиков было немного. Вот вы помните фильм «Осенний марафон»?
Да, конечно.
Герой-переводчик. Угу. У него там отбирают перевод, которым он хотел заняться. Как он расстроен, как он... Конкуренты отобрали. Понимаете, переводчиков было мало. Они были элитой. За переводы, они были членами Союза писателей обязательно, за переводы хорошо платили, и хороший переводчик мог год работать над романом. Это получается отличный, прекрасный перевод. Но год. Сейчас положение совершенно другое. Работать нужно быстро, издательство требует быстро. Иногда даже делят книгу на части и дают разным переводчикам переводить, и мы потом скомпонуем, чтобы быстрее, чтобы выйти на свет, чтобы продать, чтобы купили. Вот. И переводчиков стало гораздо больше. Но у каждого издательства есть свои переводы. Понимаете, сейчас ведь выходит переводной литературы в сотни раз больше, чем выходило в советское время. В сотни раз. Надо большое количество переводчиков. Они есть. Но, к сожалению, опять-таки, качество перевода значительно снизилось по сравнению с тем, что было в советское время. Вот те переводчики знаменитые, Нора Галли, другие, они были великими переводчиками.
А качество снижается в каком плане? В плане литературности этого произведения, точности перевода, корректности? Вот что значит качество перевода?
Прежде всего, язык очень плохой. Корявый, канцелярский. Бывает
русский
очень тяжело.
Плохо.
Русский язык. Угу. Да, русский язык. Бывает тяжело читать переводы, потому что видишь, что человек плохо владеет русским языком. Кроме того, тут уж не идет речь о том, чтобы передать авторский замысел. Ведь переводчик в известном смысле раб писателя. Он должен передать то, что написал автор. От себя не должно быть. Только великие писатели могут позволить себе перевести так, чтобы получилось совершенно другое произведение.
Мы продолжим еще этот вопрос, а у нас сейчас реклама, да? 13 часов 27 минут, мы продолжаем наш дневной прямой эфир. Владимир Соколов меня зовут, за звукорежиссерским пультом Антон Мелехин. У нас в гостях Александр Грузберг, переводчик, ученый, филолог. Мы говорим о переводах, мы говорим о знаменитой книге «Властелин колец». Я напомню, наша эфирная CQ 404-582-017-2066-066, телефон прямого эфира. Мы остановились на том, что на качестве переводов. Все-таки, вы говорите, переводчик – это раб писателя. Мне интересно, сколько в переводе все-таки от переводчика? Вы говорите, что плохой русский язык. Предположим, хороший русский язык, хороший литературный русский язык у переводчика. Все хорошо у него и с английским, и с русским, и с чувством. Что-то свое он оставляет в переводе все-таки?
Желательно не оставлять.
Профессионалы...
Я думаю, что желательно своего в переводе не оставлять.
А получается?
Ну, как вам сказать? Когда я работал в «Стол», сам издат, каким-то образом все это уходило, я чувствовал себя совершенно свободным. Во-первых, я считал, что это никто читать не будет, что это никого не касается. И поэтому, если мне не нравилось то, что писал автор, я позволял себе переделывать. Вот не нравится мне, я напишу по-другому.
Ну, это что? Это можно назвать, что вы проказничали, наверное?
Ну, шалили, может быть, да? И проказничал, да. Но, во-первых, Толкин был переведен в то же самое время, и этого перед Толкином я никогда себе не позволял, потому что я чувствовал, что речь идет совсем о другой литературе. А вот сейчас, когда я работаю, конечно, я себе такого позволить не могу. Не могу себе позволить.
Вы не можете позволить, у вас-то получается. Я к тому, что, ну, предположим, книга, произведение, половину один переводчик делал, а половину другой. Разницы быть не должно, по идее.
В этом случае огромная роль редактора. Редактор должен посидеть и сделать так, чтобы не было разницы.
Она все-таки иногда ощущается.
Совершенно
вот
верно.
Тут ощущается. Интересный вопрос, не совсем по теме, но к вам, как к филологу. Очень интересный, Васикью, сейчас я его задам. Нам говорят, что надо уйти и послушать новости. Сходим и послушаем. 13 часов 33 минуты, мы возвращаемся в студию. Владимир Соколов у микрофона, Антон Мелехин за звукорежиссерским пультом. Александр Грузберг у нас в гостях. Мы говорим о переводах, о нелегком труде переводчика. ICQ 404-582-017, я напоминаю. И у нас тут вопрос. Вопрос может быть не совсем по теме, но к вам, как к филологу, я думаю, что его можно переадресовать. Правда, тема федеральная, поэтому коротенько. Министр культуры всея Руси Мединский вчера с легкостью произнес слова «рашка-говняшка». Речь шла о финансировании каких-то фильмов. Как я понял, что мы даем им деньги, они снимают фильм а-ля «рашка-говняшка». Оставим, наверное, моральный облик и воспитанность министра культуры Мединского. Делайте выводы сами. Скажите, если в оригиналах текстов встречается что-то в этом роде, тем более сейчас, когда мат, ругательство, они вошли в нашу жизнь довольно-таки уверенно, просто грубые выражения, сквернословие и все такое прочее. Если вы встречаете это в оригинале, как это попадает на бумагу в русском варианте?
Прежде всего, я хочу сказать как лингвист, что статус... Эта лексика называется обсценная, непристойная, нецензурная. Статус такой лексики в английском языке и в русском языке разный. В английском языке практически нет того, что нельзя произносить вслух, того, что нельзя говорить.
Давайте мы примем звонок. Алло, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, подождите секундочку, Александр, надевайте наушники, и вы будете слышать то, что вас хотят спросить. Да, мы вас слушаем, говорите.
Здравствуйте, меня зовут Инесса. Я хотела поинтересоваться у вашего уважаемого гостя, где, каким образом можно найти именно его перевод Толкина, потому что, вот, честно признаться, я в свое время, когда читала книжку, вот если меня сейчас не изменяет память, кажется, это было издание каких-то там 90-х годов, перевод был просто ужасающий. И это в свое время несколько отвратило меня от данного произведения. Я уже потом постепенно, потихонечку, так сказать, переосмысливая где-то из каких-то там других источников, получая все это, пришла к нему заново. Ну, тогда этот перевод меня просто потряс.
И теперь вы хотите поправить впечатление, прочитав его в хорошем переводе.
Да,
Спасибо вам за вопрос. Спасибо. Ну, вы говорили...
Спасибо.
Да, 2002 год, да?
Я хочу сказать, во-первых, что существует сейчас свыше 10 разных переводов «Властелина колец» на русский язык. Не буду сравнивать их друг с другом, не имею права. Есть книжка, которую написал американский профессор университета штата Индиана, его зовут Марк Хукер, он мне писал. Эта книжка посвящена переводам Толкина на русский язык, специальная. Она называется «Толкин глазами русских». Она выходила и на русском
языке. Интересно.
Да. Там целая глава посвящена моему переводу. И Хукер приходит к выводу, что это наиболее близкий, он не говорит лучший, он говорит наиболее близкий к автору перевод, что я, как переводчик, не создавал русифицированный вариант романа, а я перевел английский роман. Это английский роман на русском языке. Вот. Другие говорили о том, что это хороший перевод, но в нем не хватает литературности. Ну, в общем, вот так. Этот перевод, к сожалению, вышел в свет только один раз, сравнительно небольшим тиражом. В 2002 году это сделало издательство екатеринбургское «Уфактория». В трех томах вышел этот перевод, причем должен сказать, что я, как обычно, попадает перевод в издательство, и там делают с ним все, что хотят. Там редактор изменил некоторые имена, что мне очень не понравилось, там перевели по-другому стихи. Ну, в общем, это единственное издание моего перевода. Есть еще одно издание, но оно недоступно, к сожалению. Недавно мне рассказали такую историю. Сейчас люди часто за свой счет издают книги, небольшим тиражом. Это можно сделать. И вот группа любителей Толкина объединилась. Они не могли найти мой перевод, а им хотелось его иметь. Они объединились, собрали деньги, обратились ко мне с просьбой прислать, так сказать, авторский текст. И выпустили эту книжку тиражом в 30 экземпляров по количеству заказчиков. Ну, один экземпляр прислали мне. Вот это издание есть, но, как видите, оно...
Ну, что, вам осталось найти ту самую группу любителей Толкина, я так думаю. Может быть, вы посоветуете, как их найти?
Ну, просто через интернет там.
Через интернет?
Все, что угодно.
Они где-то есть в соцсетях? Да, это да. Пермские ребята какие-то?
Нет, это не пермские
ребята. Не пермские? Откуда они?
Книжка вышла в Липецке.
Липецк.
Да, а ребята отовсюду, из разных концов.
Ну, так вот, вариант, значит, либо найти
бесполезно.
Этих ребят бесполезно.
Бесполезно, потому что мне написали, книжки уже нет. К нам обращаются все время.
Может быть, в электронном виде что-то у них осталось.
Может, ну, быть, в электронном
виде, может быть. Ну, и, в общем-то, да, екатеринбургское издательство, может быть, тут вам счастье улыбнется, вы найдете. Вопрос в ICQ. Бэггинс или Торбинс?
Опять-таки, это вопрос принципиальный. Толкин категорически был против перевода имен. Он даже в суд подал на шведское издательство, в котором вот таким вот образом перевели имена на шведский. Всякие эти страйдеры у нас, бродяжники, там, не знаю, дубощит, который сейчас у «Хоббита» в переводе, в фильме тоже есть, по-английски он «Оукеншилд», дубощит. Вот Толкину это страшно не нравилось, он выиграл иск у шведского издательства, и он запрещал переводчикам так делать. Я так не делаю, но, к сожалению, другие делают, поэтому я не принимаю Торбинса.
Поэтому Бэггинс. Бэггинс, я помню, конечно, в кино, когда Бильбо обращается на своем дне рождения к своей многочисленной родне, он то, что там длиннорукие, длинноногие.
Да. Проудфуд, там есть такое.
Мне тоже не понравилось, честно говоря, как так резануло все-таки. Вопрос в ICQ. Переводчик встречает в книге слова, сравнение «ненавистная нянькина ризотто». Чтобы сохранить образ, заменяет эти слова на «ненавистная детсадовская манка». Прав ли переводчик?
Думаю, что нет.
Почему?
Ну, потому что слово «ризотто» сейчас уже вошло в русский язык, и грамотный
читатель должен... Пусть это будет не ризотто, пусть это будет что-то нам незнакомое.
Я предпочитаю так не делать. Я рассчитываю на грамотного читателя.
То есть, все-таки, тут получается, что точность может быть в ущерб литературности, нет?
Да, пожалуй.
И вы выбираете...
Точность.
Точность в данном случае. А вот мы, правда, уже, конечно, проехали, но, может быть, вернемся. Мне интересно, вы говорили о цензуре когда-то.
Да. Я хотел сказать, что в английском языке статус этой лексики другой. Вот есть английское слово «fuck», которое говорят все, кто угодно, в любой ситуации. Попробуйте по-русски это сказать.
Нельзя.
Другой статус. Поэтому я не могу это слово перевести на русский язык так, как его сейчас произносят. Надо искать какой-то эвфемизм, какой-то обходной путь. Поэтому я категорически не признаю вот нецензурную лексику вообще в речи, и особенно в речи публичной. И, конечно, никогда не использую. Никогда не использую ее в переводах.
Полностью с вами согласен. Речь нецензурщина со сцены сейчас,
да,
к сожалению...
Да, это просто я не выношу этого, я не могу этого выдержать.
Наверное, это все-таки пройдет. Книги сейчас все больше и больше переходят на так называемые читалки, да, ридеры, еще как-то.
Понятно, у меня есть такая.
Да, как вам?
Я вам так скажу. Я вижу, как умирает книга. Она просто умирает. Бумажная книга, она умирает. Не зря сейчас маленькие тиражи. Люди лезут в интернет. У меня огромный стеллаж из словарей, которыми я постоянно пользовался. Сейчас я ими не пользуюсь, потому что мне проще заглянуть в интернет и найти справку там. Вот. Я люблю книги. Я люблю их запах. Я люблю листать их. Но они уходят. Что касается ридера, да, мне ребята, дети подарили. И если раньше, когда я ехал в отпуск, я брал с собой чемодан книг и тащил его с собой, то сейчас я беру эту маленькую книжку, там 100, 200, сколько угодно книг, и просчитываю, сколько успею. Это очень удобно, очень удобно.
Дешево.
Да, дешево и удобно. Но дома я с нее не читаю, только по книгам.
Все-таки шелест бумаг, все это,
да,
живое.
Да, конечно, конечно.
Живьем. Переводчикам, молодым, кто собирается стать, кто пытается пробиться, какие-то советы ваши профессиональные, с высоты вашего опыта, может быть? Может быть, рецепт? 10 условий для того, чтобы быть счастливой женой. Да, вот 10 правил хорошего переводчика.
Не знаю. Я никогда над этим не думал. И у меня был у самого довольно сложный путь, потому что я... первую книжку переводил в течение почти года и сделал там огромное количество ошибок. Но я был очень упорен. Я работал все больше и больше. Надо много работать.
Вот и все. Работайте. Огромное спасибо вам за то, что уделили время, пришли к нам в эфир. Наш эфир подходит к концу. Всем спасибо за вопросы. До свидания.
До свидания.